Дорогие братья и сестры, беседы о вечном продолжают эфир православной радиостанции «Воскресенье» Екатеринбургской метрополии. У нашего микрофона руководитель отдела по работе с молодежью Екатеринбургской метрополии, настоятель храма святого великомученика Георгия Победоносца, отец Александр Сандрев. Здравствуйте, отец Александр, благословите.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, благословил всех Господь.
Мы вновь обращаемся к Священному Писанию Ветхого Завета, к тем книгам, автором которых по преданию является царь Соломон. Мы уже разобрали книгу Притчи, книгу Экклезиаста, проповедника, и последняя книга, которая завершает вот эти поэтические произведения, достаточно сложные для толкования, это книга Песнь Песней.
Да, книга Песнь Песней, как мы говорили, Соломону вот принадлежат три такие книги. Это Притчи Соломоновы, которые мы разобрали, Экклезиаст мы его тоже разобрали. И вот одна из таких первых книг, которая, по всей видимости, написана еще таким молодым человеком, возможно, юношей, хотя это неизвестно. Но она написана в таком романтическом, можно сказать, жанре. В таком романтическом стиле, в какой-то такой смысле, с такой пылкой, влюбленностью описывается сам стиль, сам жанр. И, конечно, оно требует, это произведение требует особого истолкования, особенно особого рассуждения, потому что возникали сомнения, еще и в первом веке возникали сомнения у самих евреев, чтобы включать ее в канон или не включать. Вот, тем не менее, все-таки богодухновенность всегда отстаивалась этой книге, и вот в еврейской традиции эта книга даже читается на Пасху, то есть как на особый такой радостный праздник. То есть в ней показана какая-то такая вот глубина любви, глубина сопереживания, что нельзя ее обойти стороной. Но проблема в том, что когда мы начинаем говорить в принципе о любви, это такая тема, которую нельзя вот строго так определить. И вот сам Соломон о ней написал в такой поэтической форме. И когда начинаешь о ней рассуждать, начинаешь читать, бывает, что она, эта лирика, захватывает, и начинаешь думать, а где такой строгий аскетизм, такая строгая эмоциональная воздержанность, которая в целом свойственна всей Библии. Если мы видим, Библия очень скупа на всякие эмоциональные какие-то оценки, очень не то что скупа, а это действительно область внутреннего мира человека, который, может быть, в каком-то смысле, вот наша культура, когда мы наоборот пытаемся свою душу вот так вот, не то что раскрыть, а выпотрошить, вот именно современное шоу всякие, там именно пытаются на эмоции воздействовать, на страсти. В Библии, и в Ветхом, и в Новом Завете, в этом смысле очень к чувствам человека, к эмоциям, вот к этой сфере, чувственной, эмоциональной, плотской, это дело такое не запретное, но очень такое личное. То есть в эту сферу нельзя вторгаться, нельзя ее на общее воззрение показывать. Это удел вот двух людей, это удел их тайны. И апостол Павел называет это тайной, когда говорит про любовь мужа и жены. И вот, тем не менее, книга «Песни Соломонова», она в эту тайну входит, пытается как-то ее раскрыть и какие-то особые вехи в ней показать, в тайне любви двух людей, и как эта тайна должна осмысляться и пониматься вообще в христианской истории.
Итак, эта книга принадлежит Соломону и написана в X веке до Рождества Христова.
Ну, где-то так. Хотя есть такое мнение, что она могла быть посвящена Соломону. Еще такое существует мнение, потому что, наверное, с полной уверенностью, там где особо не подписано, что она именно в самом тексте Библии не написано, что это именно традиция возводит ее к тому, что она принадлежит Соломону. Вот. Но по всей видимости, как мы уже говорили неоднократно, что Соломон был чрезвычайно вот именно любвеобилен в плане вот, женолюбив, да, то вот, видимо, это имеет такой аргумент, что она принадлежала Соломону. И здесь еще, конечно, говорится, что, и можно говорить о том, что вот Эта книга была в период особого такого расцвета еврейской литературы и мудрости, и поэтической литературы. Это продолжение традиции псалмов в какой-то смысле, потому что псалмы — это и псалмопение, которое царь Давид был одним из родоначальников, хотя мы знаем, что и до него были песни, и песнь Моисея, и в принципе это такая традиция воспевания чудесных дел Божьих в еврейской письменности, она была развита. Здесь, конечно, мы видим такое продолжение вот этой традиции поэтического пения, поэтического вдохновения. Еще такое делают интересное замечание делают исследователи, что автор книги «Песни Соломона» был очень знаком вот именно с египетской вот письменностью в данном вопросе. У них было много религиозных гимнов в Египте, посвященных богине любви Изиде. И там у них эта традиция была очень развита. Вот именно вот эти свадебные такие лирические, поэтические произведения. Конечно, мы помним, что первая жена Соломона была дочь фараона. И вот, по всей видимости, это тоже как-то связано с тем, что Соломон знал вот эту культуру, а Египет имел в то время одно из самых развитых, ну, кроме Месопотамии, вот два центра, это один из самых развитых таких и цивилизационных центров, и культурных, конечно, центров именно в плане развития и поэзии, и гимнов, и вот такой вот, такого рода литературы. Но надо помнить, что, конечно, когда евреи вышли из Египта, и Моисей, подчеркивалось всегда, что египетская мудрость, которую Моисей это знал, она тоже была таким, ну, если не фундаментом, если не опорой, но была каким-то таким ресурсом для Моисея, что он мог народ вести, народ вводить. Вот это знание, полученное у других народов, оно помогает человеку осмыслить глубину тех откровений Божьих, которые Господь открывает. И поэтому здесь мы будем говорить о том, что сказал Господь во время сотворения Адама и Евы. «И будут два одноплоти». И вот, собственно говоря, вся книга «Песни Соломона» посвящена вот этой удивительной библейской истине. «Да будут двое одноплоти». Это действительно удивительная сила, соединяющая двоих людей в единый брачный союз, которая сила, которая идет от Бога, потому что это прямой призыв Божий к двум личностям стать единой плотью, единой личностью, так найти друг друга, чтобы уже не было возможности расстаться друг с другом. Хотя, как мы будем читать книгу «Песни», там есть трагические моменты, очень глубокие трагические моменты, несмотря на то, что они облечены в поэтическую форму. Ну, как мы уже говорили, есть еще одна проблема, это трудности истолкования, мы уже начали про нее говорить, и вот прежде чем начнем читать текст, все-таки подчеркнем, что существует два основных толкования, две основные концепции, вернее, это аллегорическое переосмысление и буквальное понимание. Буквальное понимание, это, собственно говоря, вот то, что там и написано, такая поэзия, брачная лирика, действительно, любовь мужа и жены друг к другу, юноши и девушки. Вот это такое буквальное понимание, как бы его особо, может быть, и не стоит раскрывать в плане вот того, что написано. Хотя какие-то моменты, вот именно встречи, да будут двое одной плоти, мы будем это подчеркивать. Более интересным, конечно, является аллегорическое толкование, которое допускает тоже множество версий, что это притча, что это книга, которая описывает именно какие-то духовные переживания и духовное становление человека, который ищет Бога. В этом плане уже у еврейских толкователей, что жених – это Бог, а возлюбленный – это Израиль, то есть весь народ. Вот. Или описание…
То есть Христос и его церковь, да?
Это уже в христианском толковании, да. Когда говорим. Вот, например, Ориген об этом писал, вот один из первых, кто в такой тоже поэтической форме написал толкование на песни песни именно вот в этом контексте. Еще рассматривается, что это писание любви израильтян к земле обетованной. Такое вот есть аллегорическое толкование. То есть вот жених это израильский народ, земля обетованная, возлюбленная. Вот как они должны ее возделывать, эту культуру сохранять, то, что им дал, то, что дал Господь в этом смысле. Земля обетованная, как некоторые дары Божьи человеку, таланты его, все, что ему открыто в этом мире. Вот. Ну и, конечно, то, что мы говорим про христианское толкование, наиболее первое, о чем можно говорить, это апостол Павел, который говорил и стал уподоблять в послании к Ефесянам, по-моему, да, о том, что церковь, то есть Христос и церковь – это образ того, как муж и жена должны любить друг друга. Известный отрывок, который читается во время таинства венчания. И, конечно, апостол Павел хоть и прямо не указывал на то, что вот это связано с песней Соломона, но, по всей видимости, зная эту традицию, зная эту еврейскую традицию толкования, он, безусловно, вот ее использовал в послании к Ефесянам. Ну, а потом уже, конечно, большинство отцов, прежде всего, всматривается именно в этот текст, как текст, который открывает, как душа ищет Бога, как она его должна любить. И это очень, очень распространено в святоотеческих текстах и у подвижников, у святых отцов, у многих. И выводит из книги «Песни» даже Иисусову молитву, как должен человек научиться молиться, какая она должна быть, какой она должна быть горячей молитва и так далее и тому подобное.
Итак, дорогие братья и сестры, мы переходим к содержанию книги «Песнь песней».
Да, глава первая. «Да лобзает он меня лобзанием уст твоих, ибо ласки твои лучше вина, от благовония мастей твоих, имя твое, как разлитое мира. Поэтому девица любит тебя. Влеки меня, мы побежим за тобою. Царь ввел меня в чертоги свои. Будем восхищаться и радоваться тобою, превозносить ласки твои больше, нежели вино. Достойно любят тебя». Вот первые три строчки как бы вводят в эту
атмосферу брачного
пира. Да, и брачного пира. И мы здесь видим, что сравнивается с вином. Вот, как говорят современные медики, вино – это самый лучший антидепрессант. Лучшего не могут найти никто, чтобы он вот именно снимал напряжение, снимал усталость, снимал нервный стресс, вот, и при этом сильно не вредил. То есть это именно умеренное потребление вот вина, именно умеренное. То есть они даже считали, сколько вот этих промилей, если человек их употребляет, сколько, не то, что не вредит, а даже помогает в целом человеку. Вот.
Да, но это не реклама вину, да?
Это не реклама.
Это пояснение к тому, да, что веселит,
да,
вино сердце
человека. Вино веселит сердце, что его сотворил Господь. Вот. И поэтому вот этот лучший антидепрессант, который есть, и поэтому сравнивается именно с вином, как с тем, чем-то таким символом радости, символом веселья, застолья. То есть мы здесь не берем тему алкоголизма, потому что это особая тема именно для нашей российской действительности. Мы говорим именно про библейскую культуру. Вот, те южные народы, приходится эту тему немножко коснуться, потому что в южные народы вот эта культура, она была более развита, и там алкоголизма меньше гораздо. Вот, оно и связано еще и с физиологическим некоторым строением у людей тех мест.
Да, отец Александр, вот в отношении того, что сотворил, в отношении того, что вино сотворено Богом. Ведь Библия говорит о том, что когда Ной напился вина, вот продукт этой виноградной лозы изменил свое свойство после потопа. То есть, может быть, это следствие вот уже грехопадения и печати вот этой испорченности на мире, вот что изначально наверняка вот такого напитка не было, не знали люди.
Нет, еще какой момент может быть, еще такое одно из таких интересных наблюдений, чисто научных, что почему с ним произошло, что он напился, и с ним произошло это не из-за того, что вино стало другим, а из-за того, что изменился кислород в воздухе. Если до потопа, там сказано, было пар, было как-то более защищенная земля с помощью воды, которая была в атмосфере, вот, есть такое даже предположение, что вода была в верхних слоях атмосферы каким-то ровным слоем вокруг Земли, и это помогало внутри быть, ну, что-то вроде теплицы, но при этом все время была везде вокруг Земли вся одна температура. И когда вот эта вся масса хлынула сверху, рухнула вниз, собственно говоря, потоп произошел. И сказано было в книге Бытия, что открылись источники на небесах, и что эти окна открылись, вернее, и оттуда хлынула вода эта. Вот. И по всей видимости кислорода было больше на Земле, когда кислорода больше, человек, ну, вообще это для него полезнее, так и
быстрее окисляется. И...
Да, там как бы совсем другая структура жизни. А когда кислорода меньше становится, очень быстро человек может захмелеть. Это известный пример, когда вот в горы поднимаются, и там малое количество спирта, содержащих продуктов, человек очень быстро выносит из сознания. Поэтому здесь еще этот момент мог быть. Хотя после потопа много чего могло измениться вообще в природе везде. Поэтому эта тема вот...
Ну, давайте не будем отвлекаться.
Да, не будем отвлекаться. Просто подчеркнем, что вот постоянно будет сравниваться, что лучше, чем вино, потому что действительно любовь, вот она дает человеку полноту ощущения жизни. Вино дает, когда дружеская вечеринка, застолье, вино символ такой радости, встречи людей, трапезы такой по Библии. Но есть что-то более такое удивительное, это вот та любовь, та полнота любви, которую открывает Господь человеку. И в браке это происходит, но здесь мы еще подчеркиваем, что любовь к Богу и вот эта встреча человека с Богом, та любовь, которую открывает Господь человеку, она превыше всяческой другой любви. Поэтому «достойно любит тебя» – вот эта вот фраза, которая завершается, третий стих, и с чего начинается «влеки меня, мы побежим за тобою». Действительно, Господь с человеком устраивает такие отношения и так его любит человека, что он его увлекает в духовную жизнь, не совершая какого-либо насилия. То есть вот этот свободный призыв божественной любви, промысел, постоянный промысел Божий о каждом человеке, вот это есть влечение Божие. Человек вовлекает в духовную жизнь человека, и это удивительно происходит. Здесь можно только, как сказано, восхищаться и радоваться. Восхищаться и радоваться то, как Бог с нами поступает, как Он нас прощает, милует, терпеливо наши немощи управляет, наши страсти отсекает, иногда преображает их. Поэтому, конечно, достойно любит тебя Господи, и достойно любить тебя, Господи. Это самое большое достоинство в этом мире – любить Бога и пребывать с Ним. Конечно, здесь еще момент такой разлитое мира. Мы здесь, конечно, каждый текст Библии, он может быть рассматриваться, каждая фраза может рассматриваться как некоторое пророчество. И здесь нельзя не вспомнить, как разлилось мира перед тем, как женщина одна помазала Христа. Это прямое указание на евангельский текст, как она его полюбила, Христа, и в покаянии, зная всю свою нечистоту, припала к его ногам и помазала его, употребив это миро, просто вот разлила его. Вот это вот тоже интересный момент, что любовь, она не знает вида, она действительно разливает все, ничего себе не хочет удержать, она может быть щедрой абсолютно, вот такой вот. То есть любовь не знает скупости, любовь имеет абсолютную щедрость. И вот здесь показан вот этот образ, как разлитое мира, то есть вот он, океан любви. Настолько он, его невозможно исчерпать, если это любовь подлинная, настоящая, вот его невозможно исчерпать, этот океан любви. И всякий, кто вот видит, здесь интересный момент, поэтому девица любит тебя. О какой любви здесь имеется? Это, то есть идет момент, то есть если даже взять буквальное понимание, то есть девушка говорит своему возлюбленному и подчеркивает, девица любит тебя, то есть здесь мы видим, что нет ревности никакой. То есть настолько любовь забывает себя, уже здесь начинает забывать себя, вот даже с первой фразы, что нет ревности, потому что в обычных случаях, наоборот, если там есть такая любовь, там чисто человеческая страсть, а наоборот, девушка смотрит, как бы другие девицы не любили, как бы старается защитить. Вот. А здесь мы видим, что наоборот это подчеркивается и радуется этому. Это то, вот та девушка, которая любит. То есть вот здесь мы видим первое такое качество любви. Ну, может быть, два таких качества. Это абсолютная щедрость. То есть человек ничего... То есть вот он открыт, и эту любовь невозможно исчерпать. То есть некоторая безграничность любви. Это первое. Поэтому любовь, а второе, в любви нет ревности. Это именно ревности, как страсти, которая говорит, это мое, этот человек мой, свобода его, моя свобода. Нет, здесь абсолютное такое подчеркивание свободности во всем этом, абсолютная свободность. Вот это дар любви, как дар свободы, вот с этого начинается, собственно говоря, книга песни Соломоновых.
Идем дальше. Да, итак, мы идем дальше. Четвертый стих.
Чей Иерусалимский, черная, но красива, как шатры кидарские, как завесы Соломоновы. Не смотрите на меня, что я смугла, ибо солнце опалило меня. Сыновья матери моей разгневались на меня, поставили меня стеречь виноградники. Моего собственного виноградника я не стерегла. Скажи мне, ты, которого любит душа моя, где пасешь ты? Где отдыхаешь в полдень? К чему мне быть скиталицей возле стад товарищей твоих? Если ты не знаешь этого, прекраснейшая женщин, то иди себе по следам овец, пасли козлят твоих подле шатров пастушеских. Ну вот, сначала прочитаем вот следующие три стиха. То есть мы здесь подчеркивается трудная жизнь. Черная, но красивая, трудная жизнь почти любого человека в этой жизни. Большинство людей, их труд, их удел в поте лица своем зарабатывать хлеб, трудиться, солнце опаляет и так далее. Постоянно здесь мы видим, сыновья матери мои разгневались на меня. То есть вот мы видим здесь социальные какие-то несправедливости постоянные. Проблемы у каждого человека так или иначе они случаются. И происходит, вот здесь мы видим проблему рабства. Поставили меня стеречь виноградники, моего собственного виноградника я не стерегла. То есть вот человек без любви, без Бога, он попадает в рабство. Это тема египетского плена у израильтян, это тема вавилонского плена. Вот эта тема, когда человек попадает в состояние рабства без любви к Богу, когда любовь еще не найдена, еще человек ее только ищет. Или вот это еще тема блудного сына, конечно же, тоже, который попадает в рабство из-за своих страстей, из-за своего какого-то, из-за своей глупости чистого. Это просто он из-за гордости, из-за чего-то пожелал себе лучшего, как ему казалось, и пренебрег любовью отца. И когда человек вот из-за каких-то таких вот ошибок молодости, из-за чего-то попадает в рабство, конечно, это самое страшное явление в жизни. Даже внешне казалось, ну да, поставили стеречь, тебе же руки, ноги не обрубают, не питают, казалось бы. Но на самом деле здесь мы видим внутреннюю скорбь. Она гораздо страшнее всего остального, страшнее любой физической скорби, физической какой-то болезни даже. Иногда даже человек, который вот сильно страдает от любви, часто желает каких-то физических каких-то страданий, они бы облегчили внутреннюю боль. Эта тема часто распространена в литературе, что физические страдания могут человеку помочь вот преодолеть ту внутреннюю, душевную, духовную скорбь, когда человеку не хватает любви, когда нет любви, когда он ищет ее, но найти не может. И вот 6 стих. «Скажи мне, ты, которого любит душа, где пасешь ты, где отдыхаешь в полдень? Чему быть скиталицей возле стад товарищей моих?» Вот этот поиск своего места, свое призвание в жизни, своей полноты. Вот книга «Песни, песни» Соломон открывает, что вот пока человек не найдет любовь к Богу, ее не откроет, не найдет свое место вот в этой, вот в этом океане любви, он только будет страдать. И вот, конечно, ей обращается, есть, то есть идет обращение к этой женщине, что она должна, как она должна поступать. 7 стих. «Если ты не знаешь этого, прекраснейшая женщина, то иди себе по следам овец, пасли козлят твоих подле шатров пастушеских. Кобылицы мои в колеснице фараоновой я уподобил тебя, возлюбленная моя. Прекрасные ланиты твои под подвесками, шея твоя в ожерельях, золотые подвески мы сделаем тебе серебряными блесками. Доколе царь твой был за столом своим, нарт мой издавал благовоние свое. Мировый пучок, возлюбленный мой, у меня у грудей моих пребывает, как кисть кипера, возлюбленный мой, у меня в виноградниках энгетских. О, ты прекрасна, возлюбленная моя, ты прекрасна, глаза твои голубиные. О, ты прекрасен, возлюбленный мой, и любезен, и ложа у нас зелень, кровли домов наших кедр, потолки наши кипарисы». Ну вот такой резкий переход в состояние любви как диалога, как обмен любезностями, как восторгается возлюбленный и возлюбленная. Конечно, здесь мы должны понять, что Господь сотворил человека по образу и подобию Божьему, и когда Он его сотворил, сказал: «Хорошо, весьма, необычайно красив человек в своем образе и подобии Божьем». И в этом смысле, когда говорится, где искать человеку любовь, конечно, здесь ответ очень простой. Если ты не знаешь, то ходи по этому миру, паси там, будь там с козлятами, там, с любым другим скотом, не найдешь, потому что все вопросы внутри тебя. Вот в том, что Господь вложил в нас через совесть, через образ Божий, вложил тот удивительный дар любви, красоты. И как только человек начинает к нему обращаться, он становится необычайно красивым. Он способен преодолеть все, что в этом мире его сдерживает, его схватывает и пытается отторгнуть от любви. Ведь дьявол — это кто такой? Тот, который клевещет и с помощью клеветы старается человека увести от любви. Именно против любви нацелен дьявол. Любовь объединяет, дьявол разделяет. И вот эта нацеленность против любви есть свойство дьявола, который, как мы помним, обратился к Еве. И вот это произошло отделение человека от Бога. Человек стал прятаться. И вот эту любовь, которую он мог насладиться в некоторой полноте, он ее потерял. И теперь путь к этой любви идет только через скорбь. Через какую скорбь? Через ту скорбь, что человек преодолевает то зло, которое окружает его и которое есть в нем, которое затмевает вот этот красивейший образ Божий в человеке. И вот прорваться через вот это все, весь этот злобный хаос, и открывает нам первая глава книги «Притч Соломоновых».
Отец Александр, вот самую главную мысль этой главы как бы вы сформулировали?
Вот я ее, наверное, только что сформулировал. Мы как бы видим, то есть начали некоторые такие качества любви открывать. Вот. Это сегодня говорили, что любовь безгранична, вот, что ее невозможно исчерпать, вот, что любовь является главной ценностью, самой основной, что любовь не завидует, не ревнует, не ищет своего, как говорил апостол Павел. Вот, но самое главное свойство любви, что оно способно исправить все. Вот зло искажает образ Божий. Зло, оно действительно разрушает, омрачает ум, расслевает тело, искажает душу человека. А когда человек приходит к любви, Вот у любви удивительное такое есть, как это называется, свойство, качество, что она исправляет. Вот зло что-то разрушило, а любовь делает это снова, как вот птица Феникс, образ такой, да, с помощью любви человек снова воскресает и снова может дальше жить, и снова дальше искать, и становится вот в каком-то смысле очень неуязвимым для всего остального. Его невозможно заставить совершить зло, он преодолевает множество грехов с помощью любви. Вот об этом, наверное, первая глава показывает, что человек, который любит, превозносится над всем остальным, как бы летает, как орел, вот такой образ орла, которого его невозможно подстрелить практически из оружия, там, потому что очень высоко. И стрелы, если возьмем древний мир, почему орел так вот к нему такое это отношение, а его невозможно подстрелить практически, было невозможно поймать. Только очень ловкие охотники. И вот любовь также человека превозносит над всеми житейскими страстями, над всем злом, над всем, что есть в этом мире. Так вот превозносит человека, он становится неуязвимым для всего этого. Вот свойство любви по первой главе песни Соломоновых.
Дорогие братья и сестры, на этом мы заканчиваем нашу первую передачу «Беседы вечно», посвященную книге «Песни песней». И мы продолжим говорить об этой удивительной книге в конце лета, в конце августа. У нашего микрофона был руководитель отдела по работе с молодежью Екатеринбургской митрополии, настоятель храма святого великомученика Георгия Победоносца Уральской столицы, отец Александр Сандрев. Благословите, Отче, до новых встреч.
Дорогие братья и сестры, храни вас всех Господь.